этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Максим Тимнов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Тема сегодняшней лекции беседы Максима – это «От лифтера до генерала нелегальной разведки». И речь пойдет об Александре Михайловиче Короткове, одной из легендарных личностей в истории советской разведки. Максим, прошу вас.
Благодарю. Вообще имя Короткова у нас уже всплывало, когда мы беседовали о Павле Фитине. И мы тогда сказали, что о нем мы упомянем вскользь, потому что это настолько интересная фигура, это настолько интересная личность, что, конечно же, заслуживает совершенно отдельного разговора. Ну вот этот разговор у нас наконец-то и настал. И рассказ о нашем сегодняшнем герое будет, наверное, слегка нетипичным для нас и будет отличаться от всех рассказов о деятелях и героях разведки, которые мы за вот эти вот почти 3 года, что Леонид милостиво терпит меня в эфире, уже успели сделать. Дело в том, что наш сегодняшний герой, в отличие от почти всех предыдущих, он вовсе не пребывал в безвестности и забвении. О нем многое написано, и о нем многое снято. И тем удивительнее, что, несмотря на все это, он почему-то не относится к той когорте деятелей русской и советской разведки, чьи имена у людей на слуху, и чьи имена более или менее однозначно ассоциируются с какими-то деяниями и каким-то более-менее определенным временным периодом. Это тем более странно, что, хотя это имя до сих пор мало что говорит широкому кругу, в лицо его, наверное, знает почти каждый из наших слушателей, а я думаю, что и каждый. Вот есть известнейшая фотография, которую, я думаю и надеюсь, видели все без исключения наши слушатели, и не только слушатели. Фотография, целая серия фотографий подписания капитуляции Германии фельдмаршалом Кейтелем. Вот тот темноволосый красавец в мундире советского полковника, который стоит за спиной Кейтеля, это и есть наш сегодняшний герой Александр Коротков. Вообще, я думаю, что если бы Кейтель знал, кто у него стоит за спиной, он на всякий случай подписал бы капитуляцию в любых действиях и намерениях Германии лет так на 300 вперед и со словами «Вот все, что угодно, mein Herr, вот только вот это вы уберите, пусть он уйдет». И наш сегодняшний герой относится к тому же поколению разведки, пожалуй, что и Павел Фитин, о котором мы уже говорили, и говорили много, я надеюсь, не безинтересно. Это то же самое поколение, которое в разведку попало практически случайно и практически с улицы. Ну, хотя что значит с улицы? Секретные академии, в которых с молодых ногтей взращивают агентов разведки, они существуют-то скорее в кинофильмах, причем в тех кинофильмах, которые опасно близко стоят к жанру полного фикшена, а скорее даже и фэнтези. Разведчиками, как и солдатами, не становятся, ой, не рождаются, конечно же, извините за оговорку. Вот ими становятся, и для того, чтобы им стать, еще до того, как появляется возможность приобрести какие-то умения, обнаружить какие-то способности или проявить какие-то таланты, всегда есть элемент того, без чего ни одному разведчику не обойтись. Это элемент везения, конечно же. И именно благодаря этому элементу, представляющий интерес человек, который на сведущий взгляд обладает каким-то потенциалом, которого неплохо было бы привлечь к разведывательной деятельности, только благодаря элементу везения этот человек и попадает в поле зрения этого сведущего взгляда. Вот у Александра Короткова это везение было. А сведущий взгляд принадлежал Вениамину Леонардовичу Герсону, Это старый чекист, который на то время, а у нас на дворе сейчас 1928 год, Короткову 19 лет, а Герсон занимает должность помощника управляющего делами ОГПУ. В рядах ЧК он с 18 года, это один из старейших чекистов. Начинал он работу еще в отделе военного контроля Реввоенсовета Республики. Был секретарем особого отдела ЧК и даже работал личным секретарем Дзержинского. Кстати, вот выходившие в 30-е годы, наверное, лучшие биографии и документальные своды Дзержинского, это ведь тоже дело рук Герсона, который очень-очень много сил положил на систематизацию и обработку документального наследия Феликса Эдмундовича. Вот у нас, кстати, несколько минут назад прозвучали слова о поколениях чекистов, и вот тут же у нас сразу появляется нагляднейшая иллюстрация этим словам. Потому что Герсон и Коротков – это как раз представители двух разных поколений. Первый – это из поколения призванных революцией, которым приходилось учиться всему буквально на бегу. А второй чуть позже у нас еще будет очень хороший повод подробно поговорить о специфике этого поколения. И вот по законам жанра мне, наверное, следовало бы рассказать, как старый чекист провел тонкую беседу со спортивным юношей, отметил в нем живость ума, способность к нестандартному мышлению, удовлетворенно вздохнул, радуясь подрастающей смене, и немедленно уволок за собой на Лубянку вербовать в ряды. Вот мне бы, наверное, здесь стоило бы это сделать, но я этого не сделаю, я этого не расскажу, потому что этого не было. И, как мне кажется, Герсона заинтересовала именно многогранная спортивная подготовка Короткова, который очень неплохо играл в футбол, занимался хоккеем, а на тот момент как раз был увлечен большим теннисом. Вот, Герсон сам был крайне неравнодушен к спорту, абсолютно во всех его проявлениях. А в будущем он же и вовсе станет начальником управления Центрального совета спортивного общества «Динамо». Он и сейчас-то, да.
Максим, а он в этот момент был на чекистской работе? Или вот он занимался общественно-спортивной?
Он помощник управляющего делами ОГПУ, и он занимается весьма широким спектром задач. Но спорт – это вот просто то, что называется «любовь души». И он всячески содействует развитию общества «Динамо», которое совсем недавно ведь организовалось, у которого очень кислое, если не сказать мизерное, финансирование. А тут в поле зрения попадает очень интересный молодой человек, который вполне мог бы украсить собой вот это самое общество. Нельзя бросаться с такими молодыми людьми, но есть нюанс. Чтобы его поставить под динамовские цвета, необходимо, чтобы он имел отношение к ОГПУ. Это все-таки ведомственная команда. Это ведомственное спортивное общество. И сдается мне, что Вениамин Леонардович прежде всего как раз хотел вот обогатить «Динамо» столь одаренным со спортивной точки зрения молодым человеком, нежели зорким чекистским взглядом разглядел в нем потенциал, о котором сам Коротков-то и не догадывался. Подобная спортивная, скажем так, многопрофильность нашего героя, она не должна никого особо удивлять, потому что в то время физическому развитию, особенно молодежи, уделялось не в пример больше внимания, чем в наши дни, и интерес к самым разным видам спорта был скорее вариантом нормы, чем поводом для удивления. Тем более, что в случае с Коротковым это, пожалуй, семейное. Вот историком футбола, преданным поклонником «Динамо» наверняка известно имя Павла Михайловича Короткова. Это титулованнейший футболист, в активе которого есть и Кубок СССР. Это первый Кубок СССР по футболу.
Это 36-й год, да?
Да, совершенно верно. И футболист, и хоккеист, и тренер, и заслуженный мастер спорта. Это родной брат нашего героя. Ну, так или иначе, но в октябре 28-го года Коротков на Лубянку попал. но не на службу, как уже можно было бы ожидать, а на работу. В этом есть очень большая разница, потому что работал он в хозяйственном отделе механиком-лифтером, точнее, монтером-механиком по обслуживанию лифтов. Вот именно поэтому так называется и, я даже не знаю сейчас, назвать ли ее известной или уже нет, книга Теодора Гладкова «Лифт в разведку», посвященная, конечно же, Короткову. И поэтому так и называется наша сегодняшняя беседа. И менее чем через год, в декабре, какой через год, через пару месяцев, конечно же, это декабрь того же 28-го года, служба наконец-то сменила работу, а Александр Коротков сменил лифт на кабинеты иностранного отдела.
Он проработал где-то год в иностранном отделе. И почему же все-таки его перевели на службу?
Вот мне бы хотелось, конечно, опять сказать о везении, но вот тут как раз уже везение, на мой взгляд, было совершенно ни при чем. Потому что занимаюсь лифтовым, как бы сейчас сказали, сервисом, Коротков не мог не встречаться с самыми разнообразными, очень интересными персонами. Находился на виду просто физически, не какими-то делами, а его видят, с ним и беседуют, к нему прицениваются, к нему пристреливаются. Видимо, он чем-то заинтересовал и чем-то обратил на себя внимание людей, которые могли себе позволить довольно интересного юношу приставить к делу, а там посмотрим, как получится. Тем более, что в декабре 1928 года он не оперативный работник, конечно же, а он делопроизводитель иностранного отдела. Он работает с документами. Это тоже очень немало. А в случае разведки, наверное, это даже очень много, потому что через его руки начинают проходить самые разные документальные свидетельства, с которыми он знакомится и которые он может анализировать. И мы в дальнейшем даже увидим, к чему это приведет. В конце концов, он вполне мог рассматриваться как, интересная формулировка, потенциально перспективный кадр, которому стоит дать возможность проявить себя, а там как получится, ну так и получится. Вот мы в свое время говорили о школе особого назначения. Для нее же еще очень долго и на текущий момент с системой подготовки кадров у внешней разведки ОГПУ НКВД, то есть у ИНО, иностранного отдела, у нее все еще очень большие-большие проблемы, поэтому хочешь этого ты или нет, но если тебе нужны свежие кадры, если нужно расширять штат сотрудников, то надо включать некоторую машину своеобразного естественного отбора. Берем вроде бы подходящего, а дальше время покажет. Вот я как раз подумал, вот уже даже не в канву нашего сегодняшнего сюжета, а скорее к вопросу о том, вот как же плотно у нас получаются упакованы некоторые периоды истории. Что и в лифтерной своей, скажем так, ипостаси, что уже как сотрудник делопроизводителя иностранного отдела. Коротков ведь наверняка встречался и, скорее всего, не раз с еще одним персонажем наших бесед, которому мы уже довольно давно посвятили аж 3 передачи подряд. Вот я говорю, конечно, о Якове Блюмкине, ведь у нас на дворе 28-й год.
Вот. Ну, по крайней мере, они могли сталкиваться. Вот как раз самые насыщенные годы жизни, по-моему, Якова Блюмкина, 28, 29 и конец 30-х.
Совершенно верно. А как же все-таки интересно получается, ведь и они, Блюмкин и Коротков, они как-то подсознательно воспринимаются как персонажи совершенно разных эпох, но нет, это одно и то же время. Впрочем, в делопроизводителях Коротков задержался тоже недолго, потому что уже с 20 января он в штате начинает числиться как помощник уполномоченного по второму отделению иностранного отдела. Второе отделение – это та часть иностранного отдела, которая занималась Польшей. С апреля 30-го седьмое отделение. Седьмое отделение – это юг Европы, это Румыния, Греция, Болгария, Югославия. А с июня 31-го года, а точнее с 15-го июня 31-го года, он уже в должности уполномоченного все того же седьмого отделения. И вот такой взлет за 2,5 года от монтера до полноправного сотрудника иностранного отдела, как бы сейчас сказали, элитного, привилегированного отдела НКВД, ну, тогда еще ОГПУ, он тоже нас не должен удивлять. Ни нас и ни слушателя. Это скорее нормальная картина, которая продиктована не какими-то личными особенностями нашего героя или любого другого человека, который там и тогда проходил похожий путь. Сколько вопросами кадровыми. Потому что кадровый состав всего иностранного отдела на 30-й год – это 120 человек. Точнее, 122. Из них примерно половина находится на постоянной зарубежной работе. Люди не просто нужны, люди очень нужны. И подобный карьерный взлет, а это именно взлет, как ни крути, он вполне объясним. Но при этом стоит сделать оговорку еще. Ведь и второе, и седьмое отделение – это отделение наибольшего разведывательного интереса. Потому что Польша воспринимается как один из наиболее вероятных противников и наиболее очевидных, и наиболее возможных. Особенно после Советско-Польской войны, крайне неудачный для нас. А седьмое, то есть Румыния, Греция, Болгария, Югославия, представляют огромный интерес по целому ряду факторов. Это и стратегическое положение в Европе, и ресурсы, и постепенный дрейф этих государств, скажем так, к антикоммунистическому центру. И активнейшая деятельность боевых эмигрантских организаций именно в этих странах. 30-й год. Только-только операция «Трест», операция «Синдикат» отработаны. Эти эмигрантские организации, они невероятно активны и, скажем так, влиятельны.
Максим, а можно ли бы сделать небольшую справку для наших слушателей? Потому что есть версия, что... Ну, пронизана была белая эмиграция чекистами, двойными агентами, и никакой опасности эти люди не представляли. Или как-то все по-другому было?
Безусловно, агенты влияния ЧК ОГПУ в белой эмиграции присутствовали, и присутствовали на высочайших должностях. Совершенно известно. Но при этом говорить о том, что это было пронизано от и до, и сама белая эмиграция, Русский общевоинский союз и прочее, не представляли фактически формально никакой угрозы, нет, безусловно, нельзя. Ну, хотя бы просто потому, что террористические вылазки в Советский Союз предпринимались абсолютно регулярнейше. Урон наносили вполне весомый. А самое главное, это даже не их самостоятельная деятельность, как самих эмигрантских организаций, а их использование самыми разнообразнейшими разведками, которые никогда не скупились ни на техническое оснащение, ни на документальную базу. Ни даже, если это было признано необходимо, вскрытие какой-то части своей агентурной сети в Советской России. И рассматривать их как некоторая чучелка, с которым очень удобно бороться и писать отчеты, и при этом ничем не рискуя, было бы, конечно, совершенно неверно. Они уйдут со сцены позже. Они уйдут со сцены ближе к середине 30-х годов, а в конце 20-х, начале 30-х. Это очень действующие, очень активные и вполне серьезная опасная организация. Вот. Поэтому то, что Коротков работает во втором и седьмом управлениях, Отделение. Это еще... Отделение, да, простите. Я... Вот. Это уже некоторое косвенное свидетельство того, что молодой сотрудник прямо с места своей карьеры начал себя проявлять вполне годным образом.
Причем он еще не знает ни одного иностранного языка.
Ну, он, они, скажем так, имеют некоторое представление. Все-таки человеку 19-20 лет, он учился в школе, хотя бы в средней. Немецкий язык-то он изучал.
Но он еще пока идет по разряду, потом посмотрим.
Безусловно, да, это помощник оперативного уполномоченного, который работает в основном с документами, и никаких выездов у него нету. Он занимается бумажной работой, систематизирует, пишет отчетности и прочую деятельность. Ну, потому что все-таки кадры неоткуда брать. Вот мы когда говорили о Фитине, мы очень много внимания уделили вопросам обучения кадров. Но ведь рассматриваемый нами период сейчас выбор-то невелик. Это либо обучать сотрудников с помощью соседей, то есть конкурирующей организации на Восточном факультете Военной академии имени Фрунзе, либо как-то выращивать самим в своей внутренней среде одновременно с реальной работой. Но так с Коротковым именно это же и происходит. Ну, вот вы знаете, я вот тут подумал и решил, что слова о Короткове и Фитине как о представителях одного поколения разведки я, наверное, возьму обратно. Ну, потому что для Короткова и, скажем так, его призыва надо выделить отдельный этаж в этой стратификации. Потому что это единственное поколение, это единственный набор чекистов, который производился не только и не столько в целях латания кадровых прорех, сколько в целях все-таки расширения штата. Это разные вещи. И Коротков – это один из очень немногих представителей этого поколения, переживших все внутренние чистки аппарата УГПУ и НКВД и сумевших не только продолжить свою результативную деятельность, но и участвовать в обобщении, анализе и передаче наработанного опыта следующим поколениям.
А ведь там уже были достаточно горькие поражения. Тот же Блюмкин.
Да.
Агабеков.
Агабеков только-только же уходит.
Но...
Он у нас появится сегодня на сцене обязательно.
Ага, ага.
Вот. И знаете, вот это, конечно, мое субъективное мнение, но... Вряд ли я сильно погрешу против истины, если я возьму на себя смелость заявить, что во многом благодаря Короткову и менее заметным, но не менее важным, немногочисленным его соратникам, прошедшим тот же путь, стала возможной работа все того же Павла Фитина, сумевшего, пожалуй, впервые сумевшего превратить действия иностранного отдела в систему. Вот еще раз подчеркну, не невнятно оформленную деятельность, результативность которой достигается точечно усилиями отдельных талантливых, а то и гениальных сотрудников, а систему. Вот порядок бьет класс, и главнейшая заслуга Фитина в том, что он этот порядок создал. Вот недаром Павла Михайловича Фитина у нас сейчас так почитают в службе внешней разведки России. Памятник ему установлен у здания пресс-бюро СВР на улице Остоженки. Всяк желающий может поехать посмотреть. Хороший, кстати, памятник. Но вряд ли этот порядок смог бы быть создан, если бы талантливейший организатор Фитин не имел в своем распоряжении таких учителей и таких сотрудников, как Коротков.
Ага.
И не имел бы возможности максимально использовать их умения и опыт.
Максим, да? Значит, сейчас новости. После новостей мы вас наберем и... продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость, историк Максим Тимнов, рассказывает нам о, наверное, можно сказать, великом советском разведчике Александре Короткове. Он пока еще не тот Александр Коротков, которого будут знать все. Он только делает, наверное, свои робкие шаги. Первое.
Я даже не знаю, насколько они были робкие у него. Думаю, что робость скорее ему помешала бы, а вот определенная разведывательная наглость, наоборот, наверняка, конечно же, присутствовала. Но, безусловно, да, это первые его шаги. И мы как раз дошли до момента его первого самостоятельного дела, пока что тренировочного. Но он об этом пока еще сам не знает. Я расцениваю это как своеобразный выпускной экзамен. Была такая немецкая частная корпорация, называлась она Gesellschaft zur Förderung gewerblicher Untermünden, то есть общество содействия коммерческим или промышленным предприятиям, которое обеспечивало существование и взаимодействие многочисленных советско-германских совместных инициатив в области военной промышленности и кадровой подготовки. Это взаимовыгодная, взаимополезная деятельность, потому что Веймарской Германии, Веймарской Республике, это необходимо для обхода Версальских ограничений, а Советскому Союзу это, конечно же, необходимо для получения доступа к передовым и к развивающимся перспективным технологиям. Кстати говоря, именно деятельности этой организации мы обязаны, например, авиационному заводу в Филях, в том виде, в котором он был построен. Сейчас это известно более как центр имени Хруничева. Участие фирм концерна Крупп в строительстве и модернизации артиллерийского вооружения и боеприпасов. Ну и живые деньги, конечно, потому что советская военная промышленность на этом сотрудничестве в общей сложности получила что-то около 75 миллионов марок. Так вот, Короткову для анализа были предоставлены довольно разрозненные материалы по этой организации, сокращенно называется ГИФУ, а задачей очень простой – представить свои выводы. Выводы оказались неутешительные, но в точности по Михаилу Булгакову. Помните, да, вот они у меня где сидят, эти интуристы. Угу. Вот приедет и нашпионит, как последний сукин сын. Угу. А вот им именно так и получилось, потому что по выводам нашего героя, по результатам работы Короткова с предоставленными документами, от финансовой отчетности до материалов наружного наблюдения, из организации, осуществляющей взаимовыгодное взаимодействие между Веймарской Германией и Советским Союзом, ГИФУ превратилась в крышу для германской разведки. И, пожалуй, среди ее сотрудников найти нормального простого инженера было бы куда сложнее, чем очередного шпиона. Этот экзамен Коротков сдал. Правда, не стоит принимать на веру многочисленные публикации, которые на этом основании приписывают Короткову и ликвидацию этой угрозы. Потому что на самом деле ГИФУ была закрыта еще в 1927 году. Потому что тот же путь расследования, на гораздо более полной, конечно же, документальной базе, чуть ранее проделал Артузов, придя ровно к таким же выводам, написав серию докладных записок о тотальном перерождении организации в шпионскую сеть и добившись прекращения ее деятельности. Этот своеобразный экзамен открыл Короткову еще одну дверь. Теперь сотрудник был признан не только усердным и старательным, но и способным к самостоятельной аналитической работе и к добыванию материалов. И Коротков снова начал учиться. На этот раз языкам и особенностям поведения. И несмотря на уже всплывавшие у нас и сегодня в разговоре проблемы с систематичностью подготовки кадров, с учителями у Короткова проблем не было хотя бы потому, что ведь все еще работает Коминтерн. И уж кого-кого, а хорошо мотивированных носителей языков, экспертов по нормам поведения в практически любом слое общества пока еще хватает. Хватило их и на Короткова, который занимался немецким и французским языками, и, конечно же, специальными дисциплинами от технического обеспечения до методов вербовки и способов связи. Вообще, подготовка разведчика-нелегала – это, наверное, настолько отдельная, особая, непростая тема, что как-нибудь нам, наверное, стоит уделить ей отдельное внимание и отдельное время. – Ну, потому что это тянет на целую передачу.
Конечно.
Как это делалось и как это изменялось. И, наконец, у нас Коротков вот тем временем получает свое первое закордонное назначение. Ну, точнее, получает он его не один, потому что к этому времени он уже женат на Марии Волковыской, которая работает переводчицей все в том же иностранном отделе, а по совместительству в том же иностранном отделе выполняет функции преподавателя немецкого и французского языка. И выезжают они сначала в Австрию. Вот тут у нас Александр Коротков исчезает. А появляется словак Карл Рашиневский. Вот по неизвестной мне причине, почему-то эта фамилия у нас на русский транскрибируется часто очень во многих источниках, как Раянецкий. Почему, решительно не понимаю. Потому что существует на свете студенческий билет Короткова, выданный ему Парижской радиотехнической школы, в которой латинскими буквами по белому написано как раз Рашиневский. И в Вене происходит окончательная полировка образа, манер и языка. Вот как раз с этого момента и до конца жизни Коротков будет говорить на великолепном, прекраснейшем венском варианте немецкого. И именно как австрийский словак, он через 3 месяца прибудет во Францию и поступит в центральную радиошколу, а слушателем будет посещать лекции по антропологии в Сорбонне. А как Александр Коротков, он работает в группе «Экспресс» под руководством французского резидента ИНО, оперативный псевдоним «Швед», более известен как Александр Орлов. Тот самый знаменитый Александр
Орлов. Да. Даже сверхзнаменитый.
Конечно.
Но
и задача, да.
Самое же ведь любопытное, я не помню, кто-то из гостей передачи сказал, что есть разведчики, заслуженные, лавры, все. Но им повезло. Вовремя открыли какие-то факты. Факты небезынтересные. И вот это же произошло с Александром Орловым. Он был уже по тому времени, он уже был достаточно маститым чекистом.
Он глава резидентуры. Что еще сказать? Это очень-очень немало. Это же резидент во Франции. Ну и задачи, правда, были подстать, потому что у группы «Экспресс», в которую вошел Коротков, задача была не просто амбициозная, а я бы сказал, наверное, говоря прямо наглой, потому что от них требовалось проникновение во второе бюро, то бишь военную разведку и контрразведку Третьей Республики. И при помощи этого сопутствующая задача – выявление действующих в СССР агентов французской разведки. И сотрудник с оперативным псевдонимом «Длинный», а вот именно такой псевдоним присвоили Короткову, но он и в самом деле был немал, потому что 185 сантиметров – это и сейчас-то хороший рост. И он играл в этой операции крайне важную роль, потому что именно он вел, собственно, ну, как бы так сказать, охоту за потенциальными контактами, чему учеба в Сорбонне способствовала и представляла хорошие перспективы. Но именно в этот период Коротков освоил и несколько иную, скажем так, специальность. Потому что помимо аккуратной вербовки, помимо добывания материалов, во время вот этой своей закордонной первой деятельности он ведь оформил и 2 литерных дела, а проще говоря, ликвидации. Кто был объектом вот этих ликвидаций 1934-1935 года, мы не знаем.
А, просто эти люди неизвестны.
Да, то есть известно, что они были. Кто, я пока узнать не сумел. И исходя из того, что я перерыл немалое количество источников, в открытом мире, по-моему, тоже пока неизвестно, кто именно был объектом, и неизвестна даже роль Короткова в этих ликвидациях. Был ли он непосредственно исполнителем, работал ли он в обеспечении. Но факт в том, что прямое отношение к двум литерным делам в эту свою первую командировку он имел. И именно тут у нас начинается еще и Коротков как ликвидатор. Вот тут, наверное, надо сделать оговорку. И снова, я очень часто это делаю, я не устану это делать, напомнить нашим слушателям о ловушке оценочности. Давайте все-таки события каких-то иных времен оценивать с точки зрения именно тогдашней системы ценностей, тогдашних нормативных установок и тогдашних интересов. Вот сейчас, наверное, с этической точки зрения ликвидировать какого-то человека за границей, да и вообще ликвидировать, это, наверное, даже представить невозможно, но тогда, извините, это стандартная практика работы абсолютно всех разведок мира. Влиятельного человека, влиятельного не по положению в обществе, а прежде всего по доступной ему информации, по возможности реализации им этой информации, которую мы совершенно никак не договориться, избежать действия его невозможно. Ликвидации проводили абсолютно все. Британские разведки, французские службы, советские, германские. Разведка, особенно нелегальная, она вообще не делается в белых перчатках. Какого-то иного способа обеспечить высшие государственные интересы там и тогда представить совершенно невозможно. Но нельзя вызывать на контакт носителя какой-то очень неприятной информации и за рюмкой чая с ним договариваться: знаешь, дорогой товарищ, ну вот давай как-нибудь ты не будешь с этим делать ничего, а мы тебе сделаем царский подарок, в живых тебя оставим, например. Где гарантии этого обеспечения, где гарантии этого выполнения?
Тем более, что мы сейчас вместе с вами вступили на очень хрупкий лед этих версий, предположений. Может, оно так? Может, оно не так? Может быть, все отменили? А может быть, не отменили? Но, как мне кажется, с другой стороны, учитывая, что этим занимались все, сбрасывать со счетов подобное нельзя.
Да, это, кстати, из той же оперы, как известнейшие городские легенды, берущие свое начало из прессы тех времен, иностранной, о суровых, жестоких и безжалостных тайных командах сталинских ликвидаторов.
О, да.
Которые рыщут везде по Европе и Штатам и только и думают, как бы кого убить.
Да.
С учетом уже ранее озвученного штата иностранного отдела всего, включавшего в себя абсолютно всех, от резидента до делопроизводителя, 122 человека, даже если бы было на то желание, физически невозможно сформировать эти ужасные тайные смертоносные команды. Более того, невозможно себе позволить роскошь узкоспециализированных профессионалов. Как мы уже видим сейчас и будем много раз видеть дальше, все занимаются всем. Какая задача стоит, такую задачу и решают. То есть теоретически можно было бы, наверное, привлечь кого-то из сотрудников иных отделов к этой деятельности. Но и тут мы попадаем в ту же самую ловушку. Не выпускать же его за кордон таким, какой он есть. Надо потратить время и силы на его подготовку. А если мы потратили время и силы на его подготовку, то в условиях хронической кадровой недостачи зачем же нам из него воспитывать однозадачного, жестокого, смертоносного убийцу НКВД, если мы уже с ним работаем и можем из него воспитать неплохого многоградного сотрудника? Но мы отвлеклись. А у нас тем временем над группой «Экспресс» сгущаются тучи, потому что к 45-му я уже заговариваться начал, к 35-му, конечно, году «Экспресс» оказался крайне близок к провалу. Потому что агент французской контрразведки, внедренный в компартию Франции, сообщил, что в Сорбонне работает советский шпион под прикрытием то ли чеха, то ли словака, ориентированный на установление контактов с сотрудниками французской разведки. А французская разведка с энтузиазмом стала готовить операцию по ловле на живца Взяли молодого сотрудника второго бюро и поставили перед ним задачу заинтересовать советского разведчика, установить его личность и вскрыть советскую нелегальную резидентуру. Источник, сдавший Короткова, до сих пор неизвестен. Пришлось проводить эвакуацию. Коротков вернулся в Москву. А Орлов через Швейцарию был выведен во всю ту же Австрию, откуда его уже ждало назначение в Британию и известнейшая работа по Кембриджской пятерке. Но на родине Коротков задержался недолго, и уже в следующем, 1936 году, в апреле, он был направлен в Германию, которая все больше и больше выходит на первый план среди стран, представляющих наибольший интерес для советской разведки. Потому что к власти уже пришел Гитлер, Рейх стремительно вооружается и практически не скрывает свои очень далеко идущие планы. И у нас опять возникает путаница в источниках. Почему-то очень-очень многие популярные публикации пишут о направлении Короткова в нелегальную резидентуру. А ничем, кроме влияния романтики нелегалов, объяснить это я не могу. Ну, потому что все-таки нелегальная резидентура – это структура абсолютно автономная. Работает она под сильнейшим прикрытием. И никакой видимой связи с официальными заграничными учреждениями она не имеет. Но, позвольте, Коротков выезжает в эту командировку, он выезжает в Третий Рейх с паспортом Владимира Петровича Коротких, представителя наркома тяжелой промышленности при торгпредстве СССР в Берлине. Какая же это нелегальная резидентура? Это самый что ни на есть легальный подвод. И занимается он, конечно же, как понятно уже из его прикрытия, научно-технической разведкой. Занимается он этим очень хорошо. Через его источники поступает масса интереснейших и перспективных новых видов вооружения, документации и образцов научно-технических разработок. Но эту работу ему приходится прервать, потому что в декабре 1937 года его перенаправляют во Францию. И на этот раз уже на нелегальное положение. Вот тоже, кстати, к вопросу о кадровом дефиците, к вопросу о уровне систематичности, а точнее отсутствия пока что, к сожалению, этой систематичности в действиях.
Только что человек работал с нелегальных позиций и не в самом маленьком городе Европе, где его могли встретить, да кто угодно, он переводится на работу с легальных позиций.
Совершенно верно. Совершенно верно. Это вообще довольно стандартная практика для того времени, когда берется сотрудник, работавший легальным образом, в данном случае это вообще представитель наркомата Ташпрома при торгпредстве, это не очень мало, мягко говоря. Он просто по долгу своей официальной работы, по долгу своего прикрытия обязан со многими людьми общаться. И перебрасывается в другую, в соседнюю страну, на нелегальщину. Тем более в случае Короткова это видный, высокий, запоминающийся внешностью красивый человек, которого довольно нетрудно опознать в лицо, с учетом, опять-таки, его легального прикрытия по работе в Германии. Там будет далеко не один десяток людей, с которым он общался, а может быть и под сотню людей, которые вполне могут это сделать. И уж, конечно, как положено, всякий сотрудник торгпредства, полпредства, он же документируется конкурирующими фирмами, он документируется разведкой той страны, где он работает. И не только ей. Потому что и французская разведка точно так же проявляла всегда интерес к сотрудникам советских посольств и торгпредств в иных странах. Точно так же Германия интересовалась сотрудниками советских консульских, дипломатических и иных учреждений во Франции, потому что они тоже немножечко представляли себе имеющуюся практику и с немалой долей вероятности вполне могли ожидать, что человек, вполне легально работающий здесь и сейчас, через некоторое время может оказаться нелегальным сотрудником совсем в другой стране и продолжать работать против их интересов.
Ну и тем более же ведь, наверное, западные спецслужбы, они же ведь подобные фокусы не один раз ели.
Безусловно. Для них... Вот, для них это тоже не изобретение велосипеда. И вот ничем иным, кроме как хроническим кадровым голодом, даже вот в эти времена, первая половина 30-х годов, пока ничего особенного-то не происходит, никуда люди-то не деваются в массе своей, и все равно ничем, кроме хронического кадрового голода, я это объяснить не могу. Почему? Ну, как мне кажется, тут немаловажна роль того, о чем мы говорили, когда мы говорили о том же ШОН, о той же школе особого назначения. А нету системы воспитания кадров, нету системы обучения этих кадров. Не налажено, скажем так, поточное производство разведчика. Ну, хорошо, заготовки для разведчика, потому что разведчиком он станет только после практической работы, первых закордонных командировок и получению практического опыта, потому что сколь бы ни было прекрасно обучение в той же ШОН, оно, конечно же, никак не могло заменить практические действия.
Да, вы и вот все... совершенно не зря, Максим, на это обратили внимание, потому что вот именно системный подход, он практически полностью отсутствует.
Он начнет появляться только в конце 30-х годов. Он начнет появляться только году к 37-му, потому что вообще только летом 37-го года возникнет и будет сформулирован вопрос, как сейчас говорят на самом высшем уровне, а что же у нас происходит с кадровой подготовкой? А есть ли она у нас вообще? И в ответ на этот вопрос с того самого высшего уровня, который с трубкой гуляет по кремлевским кабинетам, придется развести руками. И сказать, что, знаете, Иосиф Виссарионович, ну вот как-то так оно само собой получается. Кто-то вот в военной академии учился, кто-то превозмог науку в процессе непосредственно. И только тогда, только летом 1937 года будет подписан приказ о создании школы особого назначения. И это первое появление хоть какого-то учебного специализированного заведения, которое будет ковать кадры для внешней разведки наркомата.
И, кстати, его нет. В этом в фильме «Начальник разведки» там вот было бы очень здорово, если бы очертили временные рамки вот этой школы особого назначения, потому что только-только люди начали входить во вкус, только-только люди начали чему-то учиться, и вдруг, пожалуйте, бриться по самым разным обстоятельствам.
Ну, мы это сделали за них в тот раз, когда мы говорили про школу особого назначения, и закрыли этот пробел, я надеюсь, конечно, на это.
Да. У нас сейчас будут новости, а после новостей Максим продолжит свой рассказ.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость, Максим, продолжает свой рассказ. И речь идет об очень особенном периоде профессиональной деятельности Александра Короткова.
Да, совершенно верно. Вот мы как раз закончили на том, что в декабре 1937 года Короткова перенаправляют во Францию и на нелегальное положение. А зачем? А у него очень специфические задания в этот раз. Мы уже успели этот термин ввести ранее и прибегнем к нему снова. На повестке стоят литерные дела. В 1930 году на Запад ушел Геворг Арутюнов, более известный как Георгий Агабеков. Он стал первым, пожалуй, на мой взгляд, невозвращенцем высокого ранга, потому что в его послужном списке и работа начальником сектора Среднего и Ближнего Востока все того же иностранного отдела УГПУ, и руководство иранской резидентурой. Бежал он вообще, будучи резидентом в Константинополе, на каковом посту он сменил еще одного нашего давешнего героя Якова Блюмкина. Мне вот, кстати, очень не нравится излишнее широкое использование и понимание термина «невозвращенец». Невозвращенец в моей картине мира – это, например, вот тот же Орлов, который настолько трепетно отнесся к сбережению советских секретов, что когда уже в 1955 году по требованию первого главного управления КГБ СССР было проведено дополнительное расследование его деятельности, расследование было вынуждено констатировать отсутствие каких-либо оснований для возбуждения уголовного дела против Орлова. Вот это не возвращенец. А таков ли Агабеков? Простите, но публикации Агабекова после бегства привели к провалу сети советских резидентур на всем Ближнем Востоке, аресту сотен советских разведчиков и практически к полной потере советского влияния в Иране, что потом пришлось очень долго и очень с большим трудом восстанавливать. Вот. Агабеков, конечно же, никакой не возвращенец. Я готов назвать его перебежчиком, если требуется как-то смягчить определение. Но вообще-то для этого существует другое короткое и емкое слово. Это называется предатель.
Ну да, да.
Вот. Агабекова искали долго и упорно. По нему работала даже группа дяди Яши, о которой мы очень подробно говорили в многосерийной истории о Якове Серебрянском. Но Агабеков сумел от него уйти. И в следующий раз Агабеков появился в Париже в августе 1937 года. Вот. Появился, чтобы бесследно исчезнуть в 1938 году, и тело его так никогда и не было найдено. Вот молодому Короткову удалось то, что не вышло у группы Серебрянского. И вот тут я позволю себе снова лирическое отступление, обращенное, наверное, прежде всего к глубокоуважаемому Леониду, конечно. Вот мы уже без малого 3 года говорим об истории российских и советских спецслужб, а в самый, наверное, интересный период их деятельности, который охватывает время от заката Российской империи и до самого конца интербеллума, то есть до начала Второй мировой войны, до начала Великой Отечественной войны. И с каждой историей у нас все чаще и чаще появляются уже знакомые имена, появляются операции, которые были центральными сюжетами в наших каких-то прошлых рассказах. И под новым углом рассматриваются персонажи и герои наших прошлых программ. И вот я не перестаю впечатляться тому, вот как же связаны все-таки все наши эти истории. Какая грандиозная картина получается при складывании вместе, казалось бы, не особо связанных между собой сюжетов. И отдельно нельзя не поразиться, осознавая еще такой вот факт. Постоянно звучащие одни и те же фамилии на самом деле нас должны заставить четко осознать, какое же на самом деле небольшое количество людей в описанный период проводило всю эту титаническую работу. И что Советский Союз в вопросах закордонной разведки и спецопераций в сущности целиком и полностью зависел от умений, профессионализма и крепости нервов буквально полусотни человек, любой неверный шаг которых не только ставил их самих в смертельную опасность, но и буквально катастрофически мог сказаться на государственных интересах.
Да, это именно получается таким образом, потому что практически все они работали с нелегальных позиций. И обмены тогда практически не практиковались. Ну и с человеком могло случиться абсолютно все, что угодно. Человек мог просто пропасть с улицы, и все.
Ну, что он и делал с пугающей регулярностью, угу. Этот человек. И как раз о чем мы сейчас и говорим. Вот. И вторая, а по времени первая цель Короткова в этот же период, это Рудольф Клемент. Это не столь яркая, не столь известная большинству слушателей, вообще широкому кругу людей фигура, но эта фигура значимая. Это функционер 4-го интернационала, троцкистского интернационала, который в 1933-1935 годах вообще был личным секретарем Троцкого. А затем это секретарь бюро 4-го интернационала. То есть это человек, который о деятельности объединенной оппозиции знает примерно все. И не только знает, но еще и влияет на нее довольно хорошо и довольно много. Вот 13 июля 1938 года Клемент исчез. Спустя 2 недели его тело было выловлено в сене. А вместе с ним исчезли и так никогда больше нигде и не появились все бумаги Клемента, в том числе и обширный политический отчет, который Клемент готовил для заседания бюро троцкистского интернационала. И это еще 2 подтвержденные, известные, и на этот раз с полностью известной причастностью непосредственно и Короткова, ликвидации.
Нам остается только догадываться, что на этом все и ограничилось. А с другой стороны, уж когда речь заходила о людях, которые возглавляли 4-й интернационал, были рядом с Троцким, то тут, конечно, проявлялась, я думаю, самая крайняя жестокость и в Испании, и во всех других местах.
Я совершенно согласен. Давайте же не забывать, что у нас же именно в это время готовится очередная тогда неудавшаяся операция и по самому Троцкому. У нас готовится серебрянским операция «Сынок» по Льву Седову, по сыну Троцкого, который всех обманул и умер от перитонита сам. Вот, но операция-то готовилась. И осенью 1938 года, вот после этой работы, Коротков снова возвращен в Москву, где его ожидает повышение в должности и в звании, и орден Красного Знамени. По-моему, это первый орден Красного Знамени.
Кстати, всего 6.
Всего 6, да.
Всего 6? Тут,
их не очень много, людей с 6 красными знаменами. Но ожидает-то его не только это. И вот тут мне придется опять немножко вернуться назад по времени. Потому что с 1935 года у нас начинается эпоха большой чистки, затронувшая аппарат наркомата не в меньшей, а может даже и в большей степени, чем и весь народ. И в грядущем большом терроре сами органы внутренних дел у нас оказываются не более чем исполнительным инструментом, который также подлежит постоянным ревизиям и постоянным чисткам. Почему я говорю про 35-й год, хотя в массовом сознании, конечно же, звучит 37-й всегда? Ну, потому что в мае 35-го года была образована особая комиссия по борьбе с врагами народа. В составе Жданова, Ежова, который еще пока секретарь ЦК ВКПБ, да, по-моему. Простите. Вот. Вышинского, только назначенного прокурором тогда. Секретаря комиссии партийного контроля Кирятова. Вот. И Маленкова. И деятельность начали они свою довольно-таки резво, потому что, как мы все помним, в августе 36-го года у нас грянул первый московский процесс. Это дело по объединенному троцкистско-зиновьевскому центру. И это абсолютно веха в нашей истории, потому что у нас на скамье подсудимых впервые оказывается кто официально, прямым совершенно образом? Ближайшие соратники Ленина. Лев Каменев и Григорий Зиновьев. Через месяц, а на самом деле, если учитывать дату приведения приговора в исполнение, расстреляли их, как я помню, 26 августа, ровно через месяц, 26 сентября, с поста наркома внутренних дел снят Ягода и назначен наркомом связи. Еще через 4 месяца Ягоду лишили звания генерального комиссара госбезопасности. А новым наркомом назначен был тогда еще очень мало кому известный на этот момент Николай Иванович Ежов. В самом НКВД процесс чисток, процесс террора начался еще раньше. Первым эту политику начал проводить как раз Ягода, который начал убирать старые кадры, которые могли бы проводить собственные интересы в аппарате, или могли бы хотя бы иметь свое собственное и доказательное, обоснованное мнение, отличное от мнения Ягоды. И деятельностью это начал заниматься еще до образования наркомата внутренних дел, до становления наркомом. Он это начал заниматься еще будучи зампредом УГПУ. Наверное, звездный час Ягоды был тогда, когда Ягоде удалось свалить равного ему по должности Трелиссера, который как раз и возглавлял ИНО. При этом отдельно я, конечно, не могу не изумиться, скажем так, какому-то издевательскому цинизму в действиях, потому что также точно был смещен Ян Каликстович Ольский, который не просто Ольский, это начальник особого отдела УГПУ СССР. Это орган, близкий к всемогуществу. Так Ольского мало того, что сняли с должности, он сменил работу, его назначили не в наркомат связи или наркомат водного транспорта, это уже такие традиционные места ссылок опальных чекистов. Он сменил работу на руководителя аппарата объединения Моснарпит. Начальник главного управления столовых, ресторанов, кафе и буфетов. А вот ничем иным, кроме как утонченным издевательством, я это не могу назвать на самом деле. Взять начальника особого отдела всего УГПУ и посадить заведовать буфетами.
А уже тогда НКВД был или все еще оставался УГПУ?
Нет, когда снимали Ольского, это УГПУ, это все еще УГПУ, да. Вот. И ежовские чистки аппарата НКВД от кадров Ягоды, в свою очередь, ничего принципиально нового не открыли. То есть это продолжение уже запустившегося процесса, который теперь еще усугубляется повсеместным поиском заговоров и инопланетных шпионов. Вот добавим сюда непрекращающуюся подковерную борьбу территориальных кланов, как сказали бы сейчас. Закономерную впоследствии бериевскую чистку аппарата от профессионалов в сочинении и ударном раскрытии всех этих заговоров. И мы будем понимать, почему НКВД, вот казалось бы всемогущий НКВД, на самом деле изрядно обескровлен к концу 1938 года, когда Коротков снова появляется в Москве. И я хочу в очередной раз удержать наших слушателей от впадания во всем известные крайности. Вот первая крайность – это общество всегда правой системы, по мнению которых, ну, если арестовали, а тем более расстреляли, а значит было за что. И вторая – это секта кровавого режима, которые уверены в поголовной невиновности всех жертв большого террора, у которых там шагающие сталинские мясорубки поедают миллиарды невинных жертв. Вот и то, и другое – это вопрос личной веры, который полностью лишен рациональных оснований. А давайте мы все-таки попробуем этих оснований не лишаться, потому что идет непрерывная большая чистка НКВД, в которой до степени полного смешения сплелись вообще все описанные ранее причины. А с другой стороны, для некоторой, ну, скажем так, аккуратно подозрительности, чтобы избежать слова «тяжелая паранойя», вот основания-то для этой подозрительности в системе есть. Потому что у нас к 1938 году череда невозвращений. У нас в июле 1937 года уходит Игнатий Рейс, он же Натан Порецкий. Осенью осенью 37-го уходит Вальтер Кривицкий, в июле бежит Александр Орлов, июле 38-го. То есть, что получается? У нас к противнику переходит очень немалое количество сотрудников, имевших доступ к весьма интереснейшей информации. И далеко не все из них будут молчать, как Орлов. И вполне логично предположить, что руководству НКВД вообще по долгу службы положено страдать острейшей формой паранойи. И, конечно же, оно начинает всерьез беспокоиться не только о возможной утечке сведений, доступных перебежчикам, но и надежностью всей системы в целом, а, как следствие, под подозрением все. А сам НКВД – это тоже не всемогущий безжалостный монстр, правящий кровавый пир, как бы ни старалась печать конца 80-х, начала 90-х годов и журнал «Огонек». НКВД – это инструмент большого террора, причем инструмент наиболее уязвимый для самого этого террора. То есть, если и представлять наркомат как какого-то ужасного многорукого монстра, то мы увидим, что в это время большинство его рук занято тем, что увлеченно борется с другими руками все того же монстра. И вся эта подковерная борьба внутренняя, борьба интересов, вся эта чистка, весь этот каток, прокатившийся по наркомату, конечно же, не миновал и иностранный отдел. Несмотря на все старания проводить вот эти действия в структуре ИНО максимально тихо, это очень быстро становилось известно в среде сотрудников, и, мягко говоря, не способствовало здоровому отношению к работе, чем опять-таки вызывало невозвращение. Орлов-то ушел почему? И вот у нас получается замкнутый круг.
Так... Вот у нас... Орлову вроде как есть версия, что его вызвали в Антверпен на борт советского корабля, где должны были вручить орден. Но он уже этих возвращений на родину видел достаточно, наверное, и был о них осведомлен.
Уже пропадало немалое количество коллег и сотрудников, которых тоже вызывали в центр, и больше они оттуда никогда не возвращались. И ожидать, что с ним будет иначе, ну, тут просто закон больших чисел уже против него. И к этому времени уже арестованы Серебрянский, Герсон, почти все члены группы дяди Яши, о чем мы очень подробно раньше говорили. У самого ИНО огромные проблемы с руководством, потому что вот первый начальник иностранного отдела, тогда уже ГУГБ, ВД, Главное управление госбезопасности НКВД, Абрам Слуцкий, еще по одной из версий, и очень доказуемой версии, он вообще был убит непосредственно в кабинете у Фриновского, своего начальника, начальника всего ГУГБ. Вообще в ИНО происходит ротация руководства не то что чудовищная, а, на мой взгляд, на уровне чехарды. Потому что после смерти Слуцкого... исполняющим обязанности руководителя становится Шпигельглаз. Аж с февраля по июнь. Его сменяет Залман Пассов. С июня по ноябрь он работает в этой должности. Пассова сменяет Судоплатов, который исполняет вообще ровно месяц, по-моему, ставит антирекорд. От 120 действующих сотрудников иностранного отдела в строю остается, дай бог, 30. И то пока. И что происходит у нас дальше? А дальше по возвращению в Москву Коротков попадает на первую встречу сотрудников иностранного отдела с новым наркомом внутренних дел Славенти Павловичем Берией. На этой встрече абсолютно все старики, абсолютно вот все разведчики, которые проворачивали сложнейшие операции, люди с огромным опытом, они были вслух, прилюдно и громко названы предателями, перевербованными врагом. Потому что они работали за границей, и этого уже достаточно, значит, к вам точно были подходы, и вы наверняка родину предали. Потому что спасибо и прецеденты есть, все предыдущие у нас осуждены, как враги народа, и агенты эстонско-уругвайских разведок. Это разгром. Тот же Ахмеров, тот же Зарубин, уже к этому времени были бы легендарными, если бы об их существовании знали за пределами ИНО. Но кто же будет знать о действующих сотрудниках? Это с огромным послужным списком, которым еще предстоит очень многое сделать. Но сейчас они вообще переведены на должность стажеров и закреплены за молодым сотрудником, который имеет на своем счету ровно ноль закордонных командировок. Подобной участи не избежал и Коротков, также получив в лицо публичное обвинение в перевербовке и сотрудничестве с врагом. Более того, его ведь вообще в органы привел кто? Враг народа и вражеский шпион Герсон. А первая закордонная работа Короткова велась под руководством кого? Под руководством только-только ушедшего на Запад Орлова. Короткова не понизили в звании. Короткова не перевели на унизительную псевдоработу. Его вообще уволили из органов госбезопасности. Вот что это означало в то время? Ну, я думаю, это очевидно для всех, потому что в этом статусе оставалось либо смирно сидеть и ждать, когда в твою дверь постучат бывшие коллеги по наркомату, правда, из другого отдела, и повезут по месту бывшей работы, но уже совершенно в ином статусе. Или паковать чемоданы, используя приобретенные навыки, пытаться бесследно исчезнуть до того, как за тобой придут. Вот я думаю, что на этом драматическом эпизоде, оборвав этот момент, мы и закончим вот первую серию
рассказа. Вы знаете, да, вы знаете, Максим, огромное вам спасибо. Вообще, передача прекрасная, но огромное вам еще раз спасибо за вот атмосферу, в которую попадают совершенно честные сотрудники, чекисты, и спасения особо-то ждать неоткуда. И те же самые люди, которые работали, Ахмеров в Штатах, ну, про Зарубин я вообще не говорю, это ас разведки, а у них впереди-то особо никаких перспектив нету. А уж то, что приключилось с самим Александром Михайловичем Коротковым, ну, это я не знаю, какой силы духа надо было быть человеком для того, чтобы пройти через подобное.
Могу только вот полностью согласиться с этой оценкой Александра Михайловича. Я думаю, нам из 2022 года со всеми перипетиями нашей жизни просто невозможно на самом деле представить воочию, представить во всех красках и оттенках вот атмосферу того времени.
Да, да, и нечего добавить. Новости, а потом ответы на вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, Максим Тимонов сейчас ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, Леонид.
Добрый день.
Добрый день, Максим. Ну, что я могу сказать? Как всегда, огромная благодарность вот Максиму за такую блистательную лекцию, а Леониду за в очередной раз за такого великолепного гостя. Вот даже не знаю, вот знаете, это плохо ли или хорошо ли, вот, что, вот каких-то таких вот вопросов нет, кроме чувства благодарности. Не знаю, вот, может, это вас, не, надеюсь, не обидит, вот такое, то, что вопросов нет. Просто вот слова благодарности за то, чтобы и пожелания, как можно чаще вот таких замечательных гостей были у вас, которые вот слушаешь и просто на одном дыхании. Ну и, может, таки такой коротенький вопросик. Максим, что посоветуете посмотреть, почитать на эту тему, о которой вы сегодня так блестяще ее раскрыли? Огромное спасибо.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо большое. Мне очень приятно. И я, правда, очень благодарен за подобный звонок. Всегда очень приятно узнать, что есть люди, которым интересно то, о чем мы здесь говорим.
И я бы еще добавил от себя, вот, Максим, ты прямо, ну, раскрыл полотно, я не знаю, как это назвать. А вопросы, а с ними гораздо все заковыристее, с вопросами. Потому что одно дело, когда вопросы задает человек, который умеет их задавать, и это не в укор никому, совершенно. Вот иногда бывает обидно, когда вопросов нет.
Вот в этом случае мне совершенно ни в чем не обидно. Я просто полон глубочайшей признательности за подобный отзыв нашей работы здесь и сейчас. Ну, потому что это действительно остающиеся...
Оценка.
Незаслуженно. Остающиеся незаслуженно неизвестными, не заслужившими достойного их внимания элементы нашей истории, которые стоило бы знать, и люди... которым наша страна очень многим обязана, и их имена, конечно, не должны быть в безвестности. А на тему того, что посмотреть, да беда-то в том, что особо-то и нечего из нового периода. Ну вот тут пресловутый сериал «Начальник разведки», о котором мы вспоминали сегодня много раз, о котором мы вспоминали очень часто, когда мы говорили о Павле Фитине. А вот его можно посмотреть, и даже нужно посмотреть. Там есть много моментов, в которых историческая достоверность принесена в жертву драматургии, но это не делает его хуже, это очень атмосферная история. Ну, как я всегда говорю, если снимать правдивый, именно правдивый фильм о деятельности разведчика, там не будет перестрелок, там не будет экшена как такового. 90% времени на экране будет... не выспавшийся усталый человек, курящий одну звону и папиросы, ковыряться в бумагах. Это не будет так драматично, как настоящее, как то, что мы видим в фильмах.
Ну,
но
да.
начальник разведки, да, совершенно прекрасно сделано. Главное избегать той чудовищной волны фильмов от годов 90-х, даже начала нулевых, когда у нас все еще работал вот этот вот, как бы назвать-то, культ большого террора,
ну, да.
Культ невинной жертвы. Когда в ночной Москве на черном Пакарде в обнимку разъезжают Сталин и Берия, ища кого бы еще убить сегодня ночью.
Я бы еще добавил, что никто не говорит, что этого не было.
Речь не о том, что ничего, никакого террора не было, и речь не о том, что все попавшие под этот каток, безусловно, были в чем-то виновны. Речь-то совершенно о другом. Ну, во-первых, ну давайте мы перестанем накручивать нули к этой истории. Это не значит, что все это обесценивается. Нет, но... Если мы хотим говорить честно, давайте мы и про масштабы будем,
да,
говорить честно.
Давайте говорить честно обо всем.
А не как общество «Мемориал», которое в свое время взяло абсолютно всех жертв репрессий. А репрессии – это любое наказание со стороны государства, в том числе и по уголовным статьям. Абсолютно всех. И объявило их всех политическими. Но это низкий класс.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вопрос у меня такой. Скажите, вот, ну, так скажем, ретроспективно, можем ли мы говорить о том, что, как ни крути, наша внешняя разведка, контрразведка, она как бы этапно постоянно проигрывает по результатам, значит, перехвата власти от Сталина к группе Хрущева. Вот, потом это 90-е годы, конец 80-х, развал страны, и, может быть, даже можно и к этому вопросу как бы подвязать и нынешнюю ситуацию. Просто такой.
Угу. Спасибо.
Отвечаю кратко, а потом развернуто. Отвечаю кратко, нет, нельзя этого сказать. А теперь развернуто. А почему мы вообще решили, что наша внешняя разведка и наша контрразведка должна и может вообще, помимо прочего, как-то отыгрывать и принимать участие в вещах, которые происходят на несколько этажей выше ее? Потому что все описанные и перехваты власти Сталиным и Хрущевым, это внутрипартийные разборки, которые производятся на весьма высоком уровне, в которые вовлечены весьма высокопоставленные люди, которые этой разведке вообще не подсудны. Мы почему решили, что тот же иностранный отдел, что та же контрразведка, хоть военная, хоть конторская, вообще могут этим заниматься и иметь представление о том, что происходит? Это не системная история. То есть мы знаем доподлинно, что были подобные эти движения, и была внесена лепта спецслужбами, когда как раз вопрос стоял об отстранении Хрущева от власти. Но это уже более поздний период. В описываемой нами и в разгром так называемой банды Берии 1953 года, ну, вообще, давайте вспомним, что до конца войны у нас происходит фактически систематизация аппарата НКВД. Вот то, что появилось после войны, и то, что начало оформляться с приходом Фитина 1938 года, это первое систематическое действие аппарата НКВД, или хотя бы его внешней разведки. До этого все системной деятельностью назвать нельзя. Это действие некоторых весьма талантливых сотрудников, которые настолько ярки и хороши, что позволяют действовать дальше всей машине наркомата. Но это не результат системной деятельности, потому что нету кадров, нет подготовки кадров, нет системности работы. Она только-только появляется вот сейчас, как раз во временной период нашего сегодняшнего разговора.
Угу. Спасибо.
Ну, как-то так.
Да, спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Леонид. Максим, приветствую вас. Спасибо за интереснейший разговор. Александр меня зовут.
Пожалуйста. Москва.
Вопрос такой, ну, совсем упрощенно, чтобы сэкономить время. Смотрите, вот эти все перечисленные фамилии наших разведчиков, которые в конечном итоге попали под репрессии, были уничтожены и так далее, зарекомендовали за годы службы как себя, как высочайшие профессионалы, профессионалы высочайшего уровня. И неужели вот высшее политическое руководство не понимало, что обезглавливая, уничтожая нашу разведку, ну, точнее сказать, уничтожая их людей, мы уничтожаем нашу разведку, потому что на их место придут люди, ну, хорошие, преданные, но они не профессионалы, они не умеют десятые доли того, сотые доли того, что умели...
Спасибо. Люди. Спасибо большое.
Вопрос понятен, отвечаю. Тут, видимо, вкралась некоторая неточность, потому что перечисленные фамилии – это не те люди, которые были уничтожены. Даже те, кто из них, кто были репрессированы. Мы в свое время 3 передачи подряд рассказывали о совершенно, на мой взгляд, незаслуженно забытом имени Якове Серебрянском. Он был репрессирован, он был арестован, он 3 арестовывался. Был ли он уничтожен? Нет, он уничтожен не был. Более того, сидя во внутренней тюрьме на Лубянке, он занимался написанием практических пособий для разведчика, для сотрудника внешней разведки. И я абсолютно уверен, что это не было его самодеятельностью. Я не могу себе представить ситуацию, когда сидит подполковник НКВД во внутренней тюрьме, где-то решается... Он уже приговорен к расстрелу, он сидит, ждет этого расстрела и думает, ну, чтобы дело-то мое не пропало, попрошу-ка я у надзирателя карандашик и бумажку. Так ему и принесли, конечно. Вот то, что он это делал по запросу и заказу, это безусловно да. Если в случае того же Серебрянского вспомнить людей, которые вели его допросы по делу Серебрянского, ну то есть да, дело Серебрянского оформлено, дай бог памяти, старший лейтенант госбезопасности Перепелицы, имени не помню, обложку видел. Но допрашивали, два допрашивающих его, это Абакумов и Гудимович. Я сомневаюсь, что они уточняли у Якова Александровича, при каких обстоятельствах он был завербован разведкой Папуа-Новой Гвинеи. Скорее всего, они все-таки уточняли с ним состав широчайшей зарубежной агентурной сети Серебрянского и перенимали опыт.
Без всяких Максим, извините, без всяких гарантий его будущего.
Конечно. Упомянутый Исаак Ахмеров, как он тоже был уничтожен, но он скончался в 1976 году. Своей смертью, уж не чужой. И так далее. Более того, именно Исхаку Ахмерову, блестящему, талантливейшему, я не обыслал, гениальному сотруднику нашему, принадлежит идея операции «Снег», небезызвестной, в результате которых была нейтрализована угроза японского нападения на Советский Союз. И более того, именно результатами операции «Снег» Япония была фактически в спину подтолкнута к войне с Соединенными Штатами. Ну, точнее, она вызвала ряд жесточайших ограничений со стороны США в отношении Японии, и в Японии просто не оставалось никакого другого выбора, как атаковать.
Да, причем эта история, там, по-моему, ни одного факта из нее не приведено, но история захватывающая, конечно, но без фактов.
Да, так что репрессировались ли они? Ну, безусловно, да, но репрессия – это не равно физическое уничтожение. Я буквально 5 минут назад сказал, что вообще-то репрессивный аппарат – это любой аппарат, исполняющий наказание.
Да.
СИН – это формально тоже репрессивный аппарат, потому что это наказание со стороны государства. Вот. Уничтожались ли эти люди огульно и скопом? Слава богу, нет. Ну, я считаю, я ответил, наверное, лишним
эмоционально. Да, я тоже считаю, что вполне. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день. Москва. Вот мы перед собой видим картину того, что вот 80-е, 90-е годы, как вы сказали, и начало фильмы, и «Огонек», и так далее. И вот у нынешней молодежи, насколько я могу судить по тем, кого я знаю, в голове немножко такая мозговая путаница. Вот. Поэтому вопрос следующий. А прослушав целый цикл передач на эту тему, нет ли желания, может быть, у вас, Леонид, как-то организовать какой-то документальный фильм, где были бы описаны вот все вот эти годы, 35-й там, по 38-й, и, может быть, даже и раньше, где вот вся вот эта вот подковерная борьба фигуры Ягоды, Ежова, Берии высвеченные, чтобы люди современные, современная молодежь как-то понимала вообще все это, а вот не то, что кровавый Сталин там по ночам там расстреливал людей.
Ну
вот,
да.
Чтобы не было вот этого примитивного мышления у людей. Вот можно как-то вот что-то такое сделать, как вы считаете?
Максим, пожалуйста.
А вот это вот сейчас вы мне наступили на больную мозоль, причем на все больные мозоли сразу. Потому что, с моей точки зрения, такую вещь, конечно, безусловно, сделать необходимо. И если бы она как-то реализовывалась, я был бы счастлив и местами даже горд иметь к этому какое-то отношение. С другой стороны, я, к сожалению, или к счастью своему, потому что я немножко представляю, как устроено и телевидение, и кинематограф, это адский труд, не имею отношения к созданию документальных фильмов и возможности на это повлиять. А с третьей стороны, подобная эксплуатация образа эпохи происходит и будет происходить, но происходит она в формах одновременно приятных самому режиссеру, испытывая непосредственное влияние его воззрений. А во-вторых, с неизбежным учетом зрелищности, потому что можно снять абсолютно достоверно, абсолютно правдивую документалку или докудраму, которую никто не будет смотреть, потому что там драйва нет. Потому что зрителя надо перед этим еще установочной лекцией вводить в курс того, что он увидит на экране, а потом бороться со скукой зрителя, потому что большинство времени там будут люди в одинаковой одежде ходить по каким-то непонятным коридорам и о чем-то тихонечко договариваться по каким-то кабинетам. Вот. Я бы действительно хотел, чтобы это было, и это, наверное, можно сделать так, чтобы это было, как это принято говорить, смотрибельно еще. Но еще раз, это адский труд, и я готов только вот заранее поклониться тому человеку, который начал бы это делать, и оказать всю возможную, к сожалению, невеликую информационную и прочую поддержку со своей стороны. Но да, возвращаясь к началу ответа, это действительно больная мозоль, и действительно такие вещи были бы, на мой взгляд, совершенно необходимы.
Максим, спасибо. И следующий вопрос вам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот мне довелось тут прочитать книжку Григория этого самого. Климова, «Князь мира сего». Ну, помимо, конечно, откровенной антисемитизма, хотел бы узнать, а есть ли какая-то связь с действительностью, насколько описываемые там события вообще могли бы происходить?
Вы знаете, о книгах Климова я могу сказать только одно. Прочитали вы ее совершенно напрасно, потратив на это некоторое количество драгоценного времени своей жизни и не менее бесценных интеллектуальных усилий. Честное слово, без всякого сарказма говорю. Лучшее применение этой книги, которое может быть, это если у вас шатается, например, стул, это подложить ее под ножку стола, чтобы стол не шатался. Лучше, конечно, благо погоды сейчас стоят довольно прохладные, это выехать на дачу и ее там зажечь, погревшись у этого костра. Вот это лучшее, что можно сделать с этой книгой.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте. А, вы слышите нас?
Алло, добрый
да,
день.
Да, пожалуйста. Пожалуйста, алло. Ваш вопрос.
Вы знаете, вот как бы читая справочники и энциклопедии вот, по спецслужбам, я обратил внимание, и даже вот из-за вот в процессе вашей передачи, конечно, благодарен, очень все классно, интересно, очень много руководителей как бы еврейской национальности.
Так, все, вопрос нет, вопрос понятен абсолютно. Тут просто случайность произошла. Максим, пожалуйста, я думаю, вы вполне компетентны на этот вопрос ответить.
Ну, что значит очень много? Кто-то мерил в процентах. Ну, чтобы говорить, что много, надо как-то иметь некоторую фактическую базу под этим. Во-первых, не очень много. Лиц, как вы выразились, еврейской национальности действительно было много в том, что называется чекисты первого призыва. То, что называется призванной революцией. И это тоже, на самом деле, совершенно объяснимо. Это совершенно понятно, почему так происходит. Да по одной простой причине. А каков статус еврейской молодежи в императорской России? А примерно никаков. Просто потому, что черта оседлости, поражение в правах определенное. И для того, чтобы выйти на тот же уровень, что коренные национальности, надо приложить уже заранее либо очень много усилий, либо очень много денег, что далеко не всегда есть у тех и у других. Это огромное количество молодых людей с нереализованными амбициями, которым революция, даже первая февральская революция, дала очень много возможностей, и они эти возможности хотели бы реализовать. И они за эти возможности готовы биться, и они готовы биться с теми, кто этих возможностей хочет лишить их обратно. Стоит ли удивляться, что именно эти люди будут вставать на защиту революции, в том числе и в органах ЧК? Нет, не стоит. Стоит ли ожидать в этом случае какого-то хрестоматийного образа комиссара в пыльных пейсах, который спит и видит, как бы русских людей унизить и ограничить чем-либо? Да нет, не стоит на самом деле. Ну, вот Яков Серебрянский тот же, пожалуйста. А он именно из этого поколения. Он же начал еще с 18-го года, еще с Персии. еще в органах партийной разведки, тогда только-только сформировался, была у нас и такая. И что? Тот же Блюмкин с абсолютно той же самой биографией. И у меня еще раз вопрос. И что? Поэтому искать в этом какую-то конспирологию, как евреи пошли реализовывать планы тайно править миром с уже образованной Советской Республики, захватившей всяческую власть. Знаете, вот подобную концепцию я бы провел ровно по той же статье, что в ответе на прошлый вопрос проводил творчество писателя Климова.
И последний вопрос, Максим. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Вадим. Большое спасибо,
пожалуйста,
за
Вадим.
Передачу. Конечно, погружение в материал, талант рассказчика. Очень, очень интересная передача. Вопрос короткий. Вот сегодняшний герой передачи говорит, что он был ликвидатором. А вот такая политика в то время нашей разведки была всех ликвидировать, предателей, кого нельзя было вернуть на родину, чтобы судить их справедливым судом.
Спасибо.
Нет, конечно, простите, но вот того же Орлова никто не трогал, потому что Орлов честно исполнял неписанную, не то в первую нулевую заповедь разведчика, не болтай. А Габекова ликвидировали не за то, что он ушел. И не в наказание, и не в назидание другим, не ходи к врагу, а то будет с тобой, как с Агабековым. Нет. Агабекова ликвидировали за то, что тут же, уйдя на Запад, он начал писать. И писать он начал многое, и не только публичные свои книги, я, кстати, советую их почитать, это интересные книги, но он же начал писать еще и материал для служебного пользования. Я же не зря говорил, что результатами его писанины стал провал всех агентурных цепочек на Ближнем Востоке и сотни арестов. Вот за это его ликвидировали. Потому что он сказал еще даже далеко не все, что знал, мог бы сказать и больше. При этом людей, которые выходили спокойно и не занимались опубличиванием ненужной информации, так их никто и не трогал. Рейса Порецкого ликвидировали не за то, что он ушел, а ликвидировали за то, что он на Западе занял позицию голоса правды, бывшего функционера страшного ГПУ ЧК, который открыто выступает против ужасов сталинизма.
Прошу прощения, у нас 15 секунд остается.
А я закончил.
Следующее воскресенье будет продолжение или окончание. Это как Максим распорядится материалом. До свидания. Спасибо, Максим.
Спасибо, Леонид.
Программа Леонида Володарского.